В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ, из Баку политолог Ахат Мамадли и из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы предлагаем обсудить вам последнее обострение в зоне армяно-азербайджанского конфликта, роль России в этом обострении и дальнейшие перспективы для всего региона, для Южного Кавказа в плане безопасности. Мой первый вопрос в Баку. Ахат Мамадли, как вы считаете, почему именно сейчас возникла эскалация в зоне конфликта? Я имею в виду не сейчас, не сегодня. Да, мы знаем, что после встречи в Сочи все-таки ситуация успокоилась. Но именно этим летом произошла эта эскалация. Я с самыми разными версиями столкнулся, начиная с того, что обострение было инспирировано Москвой, и заканчивая тем, что просто Азербайджан решил попробовать свои силы, видя, что, наоборот, Россия сейчас в не очень выигрышной геополитической ситуации оказалась. Каково ваше мнение?
Ну, если бы Азербайджан попробовал бы свои силы, Азербайджан пошел бы дальше и хотя бы попытался бы возвратить часть своих оккупированных территорий. Я с этим мнением не согласен, потому что и алиевский режим в Азербайджане, и режим Саркисяна в Армении тесно связаны с Москвой. И этот статус-кво и Москве, и бакинскому, и ереванскому режиму, как говорится, такой статус-кво соответствует их интересам. Это было инсценировано Москвой, потому что, знаете, на Украине идет большой конфликт, можно сказать, война, как это было в начале 90-х годов 20 века в Азербайджане, в Грузии. Попытка тоже расчленить Украину на маленькие территории. И после сильного, так говорится, давления Запада, Россия тем самым попыталась дать ответ Западу и так напряженно обстановку на Кавказе, показав этим, что вот если вы будете сильно давить на меня, на Кавказе новый очаг войны возобновлю, и ваши вот эти миллиарды, нефтяные контракты, труба Баку-Джейхан, я хочу напомнить, что не раз армянская сторона пугала Азербайджан взрывом этого трубопровода. И вот этим сценарием Россия попыталась дать ответ Западу.
Влад, вы знаете, вот да, ваша версия, она тоже звучала. У меня единственное вот не то что возражение, вот очень часто азербайджанские эксперты в нашей программе в том числе говорят о том, что все-таки Ильхам Алиев более независимая фигура, и вообще Азербайджан более независим от России. Вы не придерживаетесь такой точки
зрения? Азербайджан более независим от России, но Азербайджан зависим от Запада и от России, потому что алиевский режим соответствует интересам и Запада, и России. Конечно, если бы у России был бы более сильный союзник в Азербайджане, Россия попыталась бы этого союзника во власть пронести. Но у России нет такого сильного союзника, поэтому Россия вынуждена довольствоваться алиевским режимом.
Ну, хорошо, я понял, почему может быть вот эта угроза Западу, дестабилизация Южного Кавказа нужна России, да, она действительно могла бы этим воспользоваться. А зачем это Азербайджану вот начать эту эскалацию и фактически закончить ее в Сочи на встрече с Путиным? Что выигрывает Азербайджан?
Азербайджан...
Ну, хорошо, Алиев.
Алиев да. Внутренне выигрывает этим. Это вот... Это карабахская проблема. Алиевской власти нужны для внутреннего потребления. Вот есть враг, вот оппозиция пытается этим воспользоваться. Вот у нас враги, внешние враги. Мы должны объединиться вокруг своего президента, вокруг своего лидера. Это все псевдопатриотические призывы. Это уже давно, уже в течение 20 лет слышит азербайджанский народ. И этим для внутреннего потребления Азербайджана нужно было.
Что ж, спасибо, да. Спасибо, Ахат. Давайте послушаем наших экспертов. Ну, прежде всего, эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Вы согласны, что последняя эскалация напряженности – это инсценировка трех режимов в Армении, Азербайджане и России?
Ну, давайте сделаем упор вначале на слово «последнее». Оно мне очень понравилось. Вашими биовалитмами. Да, вот, к сожалению, это не последняя эскалация насилия на линии соприкосновения армяно-азербайджанских сил либо сил самообороны НКР и Азербайджана. Однако согласиться с тем, что подобные диверсии были инспирированы из Еревана, Москвы, из Баку, это согласиться с тем, что Баку, по сути, играет не в качестве независимого игрока, а в качестве игрока, исполняющего волю, в данном случае, Кремля. Я не думаю, что июльско-августовские события, недавно прошедшие события, которые привели к достаточно существенным жертвам с азербайджанской стороны, были инспирированы Москвой. Версия, которая кажется, мне кажется, более правдоподобной, она все-таки делает упор на более независимую позицию со стороны Азербайджана, который попытался в условиях кризиса, а фактор Украины никто не исключал, в условиях данного кризиса провести очередную либо рекогносцировку, либо некую попытку разведки боем, и провокации, которые в течение этого года случались более чем 25 раз, да, речь идет о диверсионных действиях со стороны Азербайджана в течение последних, по сути, 7-8 месяцев, более интенсифицировались после 25-26 июля. Однако они показали несколько вещей. С одной стороны, они показали, что и моральный, и военный, так сказать, потенциал в условиях данной провокации не соответствует тому уровню, который ожидало азербайджанское руководство, осуществляя данные шаги. Оно показало, что армянские силы, вооруженные силы в состоянии осуществить достаточно существенный ущерб азербайджанской армии, показало достаточно высокий уровень разведывательного потенциала армянской армии и вооруженных сил. И, по сути, те потери, которые понесла азербайджанская сторона, это недопустимые потери в случае, если бы коллега указал на то, что если бы сторона пыталась пойти дальше. Никакого дальше быть просто-напросто не могло. И сама развязка оказалась достаточно трагичной как для Азербайджана в качестве стороны данного конфликта, так и лично, по всей вероятности, для министра обороны, который почему-то наблюдал за всем этим из Турции.
Спасибо, Александр. Да, о том, что могло быть и что может быть в будущем, мы поговорим чуть-чуть позже. Спасибо. У меня вопрос в Тбилиси. Мамука Аришидзе. Мамука, я понимаю, что в Грузии с напряжением следили за этой небольшой пятидневной войной, как ее уже назвали, пятидневной микровойной, потому что Грузия в данном случае находится между Россией и Арменией, которая является членом ОДКБ. Вообще в Грузии есть какой-то план действий, я не знаю, на случай обострения отношений, точнее, обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном? Как вообще эксперты смотрят, на какие сценарии вообще возможны? Что будет делать Грузия-то в этом случае?
Сложно сказать, есть или нет такого плана. Я об этом не знаю. Должен сказать, что если это будет полномасштабная война, тогда всем будет, конечно, очень плохо. И в Грузии, в частности, тоже. Ну, определенный сценарий, который можно в самом лучшем, худшем случае представить, это то, что в случае войны, большой войны, а не конфликта маленького, в случае войны тогда мы получим опять беженцев, как было в начале 90-х. В случае большой войны, наверное, стороны попытаются подорвать экономические составляющие противоположной стороны. Вы знаете, на территории Грузии проходят и снабжающие Армению газовая труба и Баку-Джейхан, так что стороны обязательно попробуют ликвидировать этот факт. Ну и, конечно, всякая экономическая активность, какая она есть в регионе, заглохнет. Никаких инвестиций, никаких экономических, так сказать, шагов невозможно будет сделать. Так что регион вернется к началу 90-х годов. А что касается такой прямой опасности для Грузии, ну, это не мое только мнение, об этом некоторые российские военные тоже говорят, которые в отставке. Возможно, реализация этого плана, о котором они говорят, то есть Россия, наверное, попытается оказать сухопутную, так сказать, поддержку в своей базе Кемри и попытается пробить коридор с севера на юг в районе Боржомского усилия, чтобы поддержать, повторюсь, свою базу. Вот такая вот картина. Она может быть апокалиптическая, как в определенном смысле, ну, не самая худшая, можно сказать. Так или иначе, любые масштабные действия в этом регионе, я подразумеваю, естественно, Карабах, она приведет к определенному коллапсу и разрушению тех хрупких систем, которые есть в целом, созданы за эти 20 лет или больше в регионе.
Мамука, а есть вообще сейчас силы в регионе, которые хотели бы такой масштабной дестабилизации?
В регионе я бы не сказал, но мы должны правде посмотреть в глаза. Все крупные игроки, которые существуют, которые играют на региональной политической сцене, а это не в первую очередь три страны, которые есть в Закавказье, а все крупные, повторюсь, игроки, у них своя политика по отношению к конфликтным регионам. Они проводят свою политику при помощи вот этих конфликтных регионов. Это не только Россия, кстати. Россия на видна просто. А все остальные тоже в этом задействованы. Вообще политика, естественно, грязная вещь. И тем более вот нам, жителям региона, она хорошо видна уже порядка 25 лет, наверное, 25 лет. Так что дело в том, что сами региональные страны, как бы они ни хотели этого, немногое могут решить по отношению решения вопроса конфликта.
Спасибо, Мамука. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку, Ахат Мамадли. Ахат, скажите, вот ситуация обострилась, и буквально через некоторое время Владимир Путин приглашает в Сочи двух президентов, и они соглашаются, и они встречаются, и после этого эскалация напряженности резко снижается в регионе. Вот это была такая демонстрация силы со стороны России. И я знаю, что в Азербайджане на эту тему очень многие рассуждали, да, что на этой встрече, в частности, Путин пытался склонить Азербайджан к вступлению в таможенный союз и так далее. Скажите, вот вы верите в такой сценарий? Можно ли вообще рассматривать сегодня позицию России на Южном Кавказе именно как позицию силы, которая вот может надавить на Азербайджан?
На ваш второй вопрос как раз взаимосвязан с первым вопросом и доказывает правдивость моего мнения. Во-первых, здесь коллега из Еревана начал говорить, что первый как будто бы Азербайджан спровоцировал. Во-первых, здесь нет фактов, что первый спровоцировал Азербайджан нападение. Азербайджана есть хорошие факты, что Армения спровоцировала. И во-вторых, о потерях. Армянская сторона сама вдвое больше за эти 5 дней потеряла в числе убитых солдат и офицеров. И давайте не будем
это
говорить...
Это бессмысленно, мы сейчас не будем спорить по этому поводу.
Я что хочу сказать, что не будем говорить о боеспособности или то, о том... Боеспособные, такие как квази-государства, мы это видели в Абхазии, в Южной Осетии, теперь в Восточной Украине видим, что если не Россия, не российские базы, не российская поддержка, не русская военная мощь, все эти, как говорится, квази-государства, все эти национальные самоопределения ни на что не способны. И, конечно же, вот говорят, что Азербайджан не пошел дальше, потому что не смог. И Азербайджан независим, Алиев независим от Путина. Хорошо, если это была не инсценировка России, то почему в Сочи быстро, как Путин позвал обоих президентов, вся эта стрельба была закончена в считанные часы? Это говорит об инсценировке России, о том, что обе режима очень сильно связаны, зависят от России. Конечно, армянский режим еще более сильно зависим. Мол, российская сторона неоднократно это заявила, что Армения — это последний форпост на Кавказе в России. И каждый раз при воинственных заявлениях Алиева-младшего российские генералы открыто угрожали Азербайджаном войной. Это понятно. Но и Алиев зависим от Путина, потому что Алиев, каждый авторитарный режим, который не получает поддержку от своего народа, зависит от какого-то иностранного государства. И этим Путин показал свою силу в первую очередь не Армении, не Азербайджана, а Западу. Что в любой момент, если насчет Украины вы будете сильно давить на меня, я здесь могу взорвать обстановку. Я совершенно согласен с грузинским коллегой, что это будет для России возможность не только очаг войны, как говорится, только в Нагорно-Карабахском пространстве заново возобновить, но и свои войска.
Но я правильно понимаю, Ахат, да, что России выгодно сохранение статус-кво, когда все игроки находятся в зависимости от нее. То есть можно ли говорить о том, что не будет больше эскалации напряженности, что статус-кво будет сохраняться вот в условиях этих трех режимов в Москве, в Баку и в Ереване?
Локальные, конечно, эскалации уже в течение 20 лет мы это видим. Это будет. Пока есть Алиев власти в Азербайджане, никакой полномасштабной войны не будет. Это я в этом советую. Это локальные будет. Для Саркисяна это нужно для внутреннего потребления. Для Алиева нужно для внутреннего потребления. И, конечно, для Путина, чтобы показывать свою мускулатуру. В первую очередь западным странам и своим геополитическим соперникам в регионе, в Турции, Турцию и Ирану. Ну, в основном в регионе Турции.
Но ведь есть же понимание, что Азербайджану этот статус-кво наименее выгоден.
Азербайджану
наименее. Не возникнет ли протест в азербайджанском обществе по поводу того, что эта ситуация остается нерешенной и висит таким дамоковым мечом? Невозможно же постоянно педалировать одну и ту же тему внешнего врага, оккупированных территорий, и при этом не получать ничего, никакого прогресса.
Вы знаете, последние события 2008 года в Грузии, теперь в Украине, это дал новый карт-бланш алиевскому режиму, чтобы пугать России, пугать российские военные угрозы азербайджанскому обществу, азербайджанскому народу. И этим он продлевает и статус-кво, и свой режим, продление жизни своего режима. Последние действия России – это поддерживает статус-кво в регионе и вот такой статус-кво для алиевского режима в Азербайджане. Вот знаете, вот я с вами согласен, вот в течение 5 дней в Азербайджане не было никакого напряжения, наоборот. Азербайджанская сторона уже даже готовилась к войне. Я народ имею в виду, народ устал от этого 20-летнего перемирия. Но письмо армянского Катарикоса нашему азербайджанскому шейху Кавказа и все это педалирование этой темы, потом Сочи, и вот это все было остановлено на полпути. Это было ожидаемо. Мы это уже не раз это видели. Но это старый сценарий из Кремля.
Ну, на это можно, в принципе, возразить чисто финансовым таким аргументом. Все-таки Азербайджан наращивает расходы, оборонные расходы из года в год, и это очень существенные суммы идут на это направление, да, и сразу вспоминается поговорка о ружье, которое висит, и в каком-то акте в последнем оно все-таки может выстрелить, вы так не думаете?
Нет, конечно, выстрелит. Я еще раз говорю, конечно, выстрелит, но пока алиевский режим в Азербайджане, и режим Путина в России, вот если Россия не станет демократичной, и Азербайджан не станет демократичной, пока это не выстрелит. Конечно, вот военный бюджет Азербайджана больше всего бюджета Армении в 2 раза. В этом нет для Азербайджана никакой проблемы. Но зависимость от России и статус-кво Алиева, зависимость от России, испуг перед новым недовольством народа. Вы знаете, народу заново давать оружие, это тоже риск для Алиева. Заново давать оружие народу, это тоже риск для Алиева. Поэтому все эти риски он считает. И еще скажем, что Запад тоже не хочет возобновления военных отношений. Ведь вообще нефтяные контракты, это миллиарды. Запад годами строил этот трубопровод. Кроме, конечно, национальных интересов азербайджанского народа, это перемирие. И соответствует интересам и Запада, и России, и Армении, конечно же, алиевского режима.
Что ж, спасибо, Ахат. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Александр, ну, я думаю, что армянские власти все-таки не исходят из того, что Азербайджан будет придерживаться статус-кво, правильно я понимаю?
На сегодняшний день статус-кво имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны, причем для каждой из сторон, при этом каждая из сторон заявляет о том, что не только каждая из сторон, непосредственно участвующая в конфликте, но и посредники, заявляют о том, что статус-кво неприемлем. Да, действительно, статус-кво в условиях ситуации, когда мы говорим об отсутствии и мира, и войны, да, так называемой ситуации ни войны, ни мира, она практически не устраивает никого. Но не устраивает те стороны конфликта, непосредственно втянутые в него, по-разному. Каждая из сторон, естественно, видит выход из этого конфликта по-своему, и изменение статуса кво соответствующим образом Азербайджан видит в качестве восстановления своей территориальной целостности. НКР ЛДНР видит в качестве признания на независимость Республика Армения, видит в качестве признания со стороны международного сообщества права населения НКР на самоопределение и признание независимого статуса НКР. Соответственно, выход и разница в новых статусах, она очевидна, однако, как говорил Эйнштейн, если вы постоянно будете делать одно и то же, вы будете постоянно получать один и тот же результат. Соответственно, есть и стороны в ходе переговорного процесса, постоянно будут педалировать свои позиции, которые не претерпевают никакого существенного изменения, то и результат, отсутствие, вернее, результата в ходе переговорного процесса, он сам собой как бы разумеется. Вопрос после Сочи, на который можно обратить внимание, по всей вероятности заключается в том, существует ли некая альтернатива и существует ли некий материал на переговорном столе, который мог бы устроить, либо мог бы послужить основой для не просто продолжения переговорного процесса, поскольку речь не идет не о том, что идет процесс ради самого процесса, а важен, в отличие от известных слов Каутского, именно результат. Соответственно, речь идет о том, существует ли некий новый модус, который может быть предложен посредниками, и насколько он может оказаться приемлемым для сторон данного конфликта. Однако, опираясь, скажем так, на существующие, к сожалению, господствующие реалии в краткой и, скорее, даже в среднесрочной перспективе, скорее всего, можно будет говорить об периодической интенсификации противостояния на месте соприкосновения войск. Сейчас показывает, что развод не только войск, но и по всей вероятности более тяжелого вооружения необходим в качестве гарантии для дальнейшего мира на линии соприкосновения сторон. Так и можно говорить о том, что переговорный процесс определенной вялости будет продолжаться, и при отсутствии некого нажима, по всей вероятности, на обе стороны достаточно сложно решить подобный этнополитический конфликт. Да? То есть 20-е и начало 21 века видели решение данного конфликта при участии международных посредников. При этом внешний нажим, иногда внешнее насилие оказывалось наиболее существенным фактором для решения конфликта. В случае же, если внешние игроки оказывают определенную, либо показывают определенную заинтересованность в сохранении существующего статуса кво, понятно, что не будет никакого нажима на стороны, которое было бы способно привести к изменению существующего статуса. А так переговорный процесс, он будет продолжаться, каждая из сторон по-прежнему будет заявлять о неизменном своем отношении к данному конфликту, ну и, соответственно, нынешний статус-кво будет сохраняться относительно долгий период.
А есть какая-то логика вот в этом периодическом обострении? Вот Ахат Мамадли говорит о том, что это внутренняя логика для Азербайджана, когда необходимо поднять тему во внутренней политике, да, происходит такое обострение. А в армянской внутренней политике какую роль вообще играет этот конфликт, какое влияние оказывает?
Достаточно интересные процессы произошли после обострения ситуации на границе. В целом фактор НКР, Нагорно-Карабахский конфликт, выступает в качестве достаточно консолидирующего фактора для всего армянского общества. При этом по данному вопросу по сути не существует серьезных разночтений либо разногласий между правящей элитой и оппозиционной элитой в Армении. То есть каждый из сторон видит разрешение данного конфликта, что, в принципе, достаточно в рамках одного весьма специфичного и конкретного сценария. Так что с этой точки зрения педалирование, интенсификации и милитаризации конфликта в Армении никогда не вызывало никакого одобрения. Более того, скорее одобрение вызывали некие пацифистские, скажем так, призывы, ну, в определенном роде пацифистские призывы, в частности, было выказано
всеобщее одобрение по поводу... Небольшая в Ереване?
Нет, я совершенно о другом. Речь о пацифистке, в том смысле, что было одобрено решение правительства Соединенных Штатов не передавать вооружение Азербайджану. Точно так же посол Франции в Армении Рену заявил о нежелании французской стороны продавать вооружение Азербайджану. проблему в качестве стороны конфликта. То есть, с одной стороны, консолидация в рамках общества, которое имеет очень конкретное представление о том, как может быть разрешен данный конфликт. С другой стороны, есть готовность совершенно разных слоев общества, да, начиная от таксистов до элит. Участвовать в защите границ, при этом речь шла и о том, что группа добровольцев, несколько сот человек, была готова направиться на границы и совместно с регулярными войсками защищать границы. Речь шла о том, что население было готово получить вооружение для защиты, для самозащиты, по сути. С этой точки зрения армянское общество, консолидировано, но, с другой стороны, можно говорить о том, что Армения ни население, ни элиты никогда не выступали в качестве стороны, которая призывала бы на сегодняшний день вооруженным путем решить данный конфликт. То есть речь идет о том, что мирный характер разрешения на сегодняшний день превалирует в общественно-политическом дискурсе и в общественном мнении. То есть,
но все-таки армянская сторона контролирует и Нагорный Карабах, и районы, которые вокруг него, да, соответственно, логично, что мирное разрешение является приоритетом, потому что это значит, что нет войны.
Если бы говорить, если попытаемся поговорить в рамках азербайджанской логики о том, что война – это продолжение, скажем так, переговорного процесса, на сегодняшний день достаточно сложно представить, что вооруженные действия со стороны Азербайджана могли бы принести некий позитивный результат для азербайджанской стороны, поскольку маловероятно, что личный состав, что показало, по сути, последние диверсии, реально готов к осуществлению поставленных перед ними задач, в том числе и для элитных подразделений. С другой стороны, долгосрочный характер вооруженных действий на сегодняшний день действительно маловероятен, с учетом как региональной ситуации, так и международного отклика на возможное начало военных действий со стороны Азербайджана. И несмотря на те почти 4 миллиарда военного бюджета Азербайджана, которые были потрачены в прошлом году, что можно было потратить их гораздо более целесообразно на социальные существующие нужды, но речь не об этом. Тот военный бюджет, который использует Азербайджан, на сегодняшний день абсолютно не является гарантией того, что данная страна в состоянии просто-напросто осуществить военную операцию с победоносным концом. Это скорее бы напомнило известное заявление российского генерала о том, что нам нужна маленькая, но победоносная война, а все закончилось Портсмутским договором между Россией и Японией после известного поражения России в той войне. Так что никакой маленькой войны быть не может, а победоносной уж тем более.
Спасибо, Александр. И у меня последний вопрос в Тбилиси. У нас немного времени. Мамука, давайте продолжим. Собственно, вы нарисовали самый мрачный, негативный сценарий по моей просьбе. А, собственно, каков самый вероятный сценарий? Согласны ли вы, что такой полномасштабной войны ожидать не стоит, что она маловероятна?
Вы знаете, в чем дело? Вот сейчас, слушая своих коллег, если бы в другой обстановке это происходило, другие бы люди сидели из других конфликтных, для нас важных, скажем, из Сухуми или из... То же самое, я бы говорил, все мы, и политики, и, так сказать, общественные деятели, зависим от этих конфликтов, вот на этом крючке, как говорится, висим. Ни один политик ни в Ереване, ни в Баку, ни в Тбилиси, наверное, не сможет вопрос поставить таким образом в разрез общественного мнения, вот, которое сложилось в течение очень многих лет. И это очень важно. И этим очень хорошо пользуются все остальные, у которых есть интересы в регионе. Так что пока вот если представим такую картину, скажем, наверное, у нас есть минута, что не было войны между Азербайджаном и Арменией, не было этих проблем, не было в Грузии проблем, которые есть с Абхазией и Северной Осетией. Представьте себе, что эти страны как развивались бы в каком-то другом, так сказать, направлении, и за эти 25 лет или 20 лет, как хотите, получился бы совершенно другой результат. Я не думаю, что многим это нужно, окружающим. Я считаю все-таки, что так удобнее управлять регионом, исходя из этого, такая картина будет продолжаться до бесконечности, пока геополитическая картина, она такая, какая есть сегодня. Вот так.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе, из Баку политолог Ахат Мамадли и из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ. Спасибо за участие в нашей программе.